Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Рукобратский, я редактор отдела международной политики. Сегодня мы подводим итоги года, который был непростой, вместе с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Мария Владимировна, то есть мы начинаем с чего-то хорошего.
Да.
Потому что год у нас был такой непростой, и да. Все уже думают, поскорее бы он закончился, эти последние дни бы, лишь бы никаких-то происшествий уже не происходило, как-то вот дотянуть эти деньки. Потому что...
На високосный, что вы хотите.
Ну да, и вы в одном из последних интервью, мне понравилось, ну как понравилось, я так с тревогой это услышал, вы сказали, что вы впервые в своей жизни увидели, вот воочию почувствовали, что есть, существует такая как борьба добра со злом.
Ну, это просто, понимаете, когда ты читаешь литературу, особенно нашу русскую литературу, классическую литературу, где все время эта тема борьбы добра со злом присутствует, когда ты занимаешься историей и не только народов, но, естественно, и культур, а это так или иначе связано с историей религии, тем более мы в институте очень много этим занимались, ты понимаешь, что вся... начиная от мифологии, заканчивая светской культурой, искусством, литературой, это все посвящено одному. Борьба света и тени, добра и зла. Но всегда это было как-то очень далеко. Всегда это было как-то больше в теории. И, не знаю, как-то в таких масштабах я никогда в жизни не думала, что я увижу это воочию. Вот у меня такое ощущение, что сейчас... То, что происходит в мире, это именно какая-то такая вышедшая наружу, обнажившаяся схватка добра со злом. Пусть это метафора, пусть это сравнение, но никаких иных, мне кажется, символических образов я, например, для себя здесь не нахожу.
Ну, в этом году, вот по вашим ощущениям, а были победы со стороны там, добра или зло все-таки как-то припирает добро? Как-то можно это перевести в такую плоскость?
Я думаю, что вот как раз каждая пять отвоеванная добром, если можно так сказать, каждая, не знаю, как победа света над тьмой, это все вызывает такую реакцию. И какие-то, не знаю, ну, я не знаю, как это назвать, злые силы или еще как-то. Но это постоянно идет. Это вечный вопрос. Это вечный вопрос. И я думаю, что полем сражения, к сожалению, является каждый человек, душа каждого человека. Как мы реагируем на какие-то вещи, как мы сопереживаем, умеем мы еще сопереживать или уже не умеем сопереживать. Казалось бы, банальные вещи. Но посмотрите, какая идет настоящая война. Вот это вот именно этих понятий. Казалось бы, то, что очевидно, понимаете? А вот нет. Для многое, что было еще очевидно еще вчера или позавчера, сегодня подвергается сомнению.
А как вообще работает вот эта система, когда вот это доброе вдруг превращается в злое? То есть ведь мы сталкиваемся с тем, что, освобождение Алеппо это одна история, а на Западе она преподносится как будто мы наоборот их захватили. И, то есть вот такое передергивание, переворачивание, оно в секунду происходит. Это что? Это современные технологии? Или это...
Конечно, это современные технологии, это информационная такая информационно-пропагандистская работа, это агитпром, политическая пропаганда. Все это, к сожалению, обслуживает эту вечную войну добра со злом просто на современном технологическом уровне. То, что мы, через что мы сейчас проходим последние несколько лет, это, конечно, вы знаете, я раньше такое читала только в учебниках, в теории все время такое было ощущение, что тебе это не коснется, потому что не может же быть до такой степени. А оказывается, может, и еще не до такой. Может быть, вранье не просто в качестве каких-то утечек или какой-то дезинформации распространяемой безлично. А может быть, вранье от людей, которые обличены властью, являются официальными лицами, занимают большие посты, им еще как бы жить и жить, в том смысле, что они должны думать о том, что они говорят. И они выходят и вот говорят то, что мы слышим. Это просто страшно. Я уже не говорю о том, что говорится за закрытыми дверями переговоров. Это я просто могу сказать, что, слава богу, обыватель... Раньше, наверное, у всех было ощущение, что что-то кто-то от кого-то скрывает, и нужно открыть двери, чтобы было интересно. Я вам хочу сказать, что сейчас эти закрытые двери, они оберегают обывателей от глубочайших потрясений, которые они могут испытать. Многое становится достоянием гласности спустя время. Спустя время, раньше, если мы говорили, что это, для, на это нужны годы, то теперь все становится очень быстрым, проходит там год, может быть, даже несколько месяцев, правда всплывает. И мы это видели не раз. Что касается Алеппо, но ведь мы же... Ведь же фантастическая картина, которую создают западные СМИ, когда они просто не видят население Алеппо, которое страдает, мирное, которое убивают. Они просто этого не видят. Они показывают только одну картинку, снятую с одного угла. И на протяжении многих лет. Причем я хочу напомнить, что вообще-то историю с Алеппо, с боевиками, с террористами, с захватом, со страданиями граждан начали показывать российские средства массовой информации года, наверное, 4 назад, может быть, больше, привлекая внимание мировой общественности к этой проблеме. Вспомните наших корреспондентов, которые там работали, ту же самую Анастасию Попову, которая в том числе и ранение получала после этих репортажей. Ведь она же сняла целый фильм, который мы, как Министерство иностранных дел, пытались продвинуть в международной организации. Мы видели стену непонимания и нежелания слушать про какое-то там Алеппо. Это было еще 4 года назад. Сегодня, в этом году, Алеппо – это, ну, наверное, это самое популярное название местности, города, населенного пункта вообще, в принципе. Как так может быть? Еще несколько лет назад вы не хотели об этом слушать, о тех преступлениях, которые там творятся. То же самое химическое оружие. Понимаете? Рассказы о том, что кровавый режим убивает людей, используя это оружие, когда оно применяется террористами в отношении тех же самых мирных граждан, о которых вы заботитесь. Вы этого не видите, вы этого не хотите видеть, вы не хотите слышать. Когда материалы передаются в Совет Безопасности, когда столько раз мы пытались привлечь внимание Совбеза и соответствующих органов к этой проблеме, просто блокировка этой информации, она просто не доходит. Вот и все.
Но есть еще и другая сторона в этой истории. Вы как-то тоже упомянули достаточно жуткие вещи, что вот в неформальной обстановке эти первые лица, дипломаты западные, говорили вплоть до того, что русские, вы почувствуете боль за то, что вы туда
влезли. Это не упоминание, это прямая цитата. Это прямая цитата тех самых людей, которых мы всегда считали цивилизованными. Мы последние 25 лет полагали их флагманами, нашими, можно сказать, даже и учителями в плане построения демократии, привитие у нас таких вещей, как свобода слова, ну, любые виды свобод. Мы ориентировались на представителей этих стран. И вот в эти годы, особенно в этом году, но это началось как раз именно год назад, конец осени, или начало осени, зима 2015 года, когда напрямую мы получали угрозы и запугивания. Когда ты выходил с этих переговоров, и ты понимал, что сейчас только что получил прямую угрозу, но в отношении не себя конкретно, не в отношении российской делегации, а в отношении целой страны. От людей, которых мы считаем цивилизованными, и которые передают слова неких боевиков и подконтрольной оппозиции, упаковывая их в красивые фразы, ну вы поймите, мы же не сможем больше их сдерживать. Можете себе представить, что это люди в красивых костюмах, в красивых галстуках?
Это в протоколах не зафиксировано? Или это,
как это не зафиксировано?
Это, да?
Извините. А вы думаете, делегации, которые ездят, почему там такое количество людей, это все фиксируется, делаются записи бесед, безусловно, они носят соответствующие грифы, они не публикуются, это международная практика, но это все это есть, и все будущие поколения дипломатов, которые будут работать в Министерстве иностранных дел, об этом будут знать. И об этом знают не только, так сказать, члены делегации, это вопрос того, что люди, принимающие решения в нашей стране, безусловно, прекрасно понимают, с каких позиций с нами общаются наши партнеры. Вот и все. Но просто чтобы никаких не было иллюзий того, насколько циничны, холодны и безразличны к чужому горю многие те, которые на экране стенают, заламывают руки и плачут о судьбах гражданского населения в отдельных частях мира.
Продолжение через несколько минут. Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, «Комсомолка» подводит итоги международной политики вместе с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
Нельзя верить тем людям, которые считают, что гражданское население в одной стране может быть убито ради высоких национальных интересов, а в другой стране ради высоких национальных интересов оно не может быть убито. Вот это не верьте этим людям. Нельзя им верить. У них нет совести, у них нет чести. Это люди, которые врут. Вот и все.
И все вот эти глумливые комментарии по поводу нашего трагически погибшего посла, убитого, да, так предательски, разбившегося самолета тоже, это, ну, одно порядка
вещи.
Что
касается посла, вы знаете, мы получили, ну, если сравнивать океан и капля, вот мы получили океан соболезнований, искренних слов поддержки. Конечно, мы прекрасно понимаем, что тоже, возможно, не все так искренне, но очень важно, что и те, кто не разделяет с нами нашу позицию по ряду вопросов, они выразили публично и весьма близко к пониманию того, что мы подразумеваем под словом «искренность», свои соболезнования. И самое главное, неприятие, публичное неприятие подобных террористических актов, атак и, конечно, убийства дипломатов. Я, честно говоря, как человек, я прекрасно понимаю, что убийство врача, журналиста, продавца, водителя, дипломата – это убийство человека. Поэтому в данном случае неприятие должно быть априори, потому что это убийство. Но есть одно «но», что дипломат и посол, он является не просто обывателем и человеком. Он за рубежом представляет государство. Он является тем человеком, который облечен особыми полномочиями. Его полномочия огромны, потому что он представляет не себя и даже не Министерство иностранных дел. Многие вот этого не знают. Многие считают, что он представитель МИДа. Он представитель не МИДа, он представитель каждого из нас. И, конечно, очень важно, что наконец-то многие из тех, кто не мог выжить из себя и слова, когда нападали на наше посольство, сказали то, что они обязаны были говорить каждый раз. Они сказали, что подобные методы невозможны. Но я хочу напомнить, что ведь именно эти люди призывали выходить к российским посольствам с акциями. Но ведь они же должны понимать, это же взрослые люди, что народ разный, есть люди адекватные, есть люди не совсем адекватные, есть просто психически неуравновешенные люди. И любой подобный призыв может лечь абсолютно разную почву. Кто-то может выйти на акцию с плакатом, а кто-то может выйти на акцию с пистолетом. И я думаю, что доля ответственности лежит в том числе и на тех людях, которые призывали выходить с акциями протеста и любым способом выражать свое неприятие политике России перед российскими посольствами в адрес российских дипломатов. Я приводила на брифинге примеры тех, кто это делал, кто так говорил, поэтому это все есть, это все доступно. Но это один только пример. Второй пример – нападение на наши посольства, в частности, в Дамаске. Ведь это же минометный обстрел. Я хочу просто вам напомнить, что в нашем посольстве сидят люди, которые работают каждый день. Помимо того, что они работают, они просто должны как-то жить. Они должны покупать продукты, потому что они живут там. Они живут так, как мы с вами. Они должны выходить на улицу. Они должны осуществлять контакты и в рамках работы, и в рамках своей жизни. И посольство подвергается, так, на секундочку, минометному обстрелу. Так вот эти люди, которые сегодня вполне искренне, я верю в том, что они сегодня искренне, но именно они блокировали заявление председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее минометные обстрелы российского посольства в Дамаске. И не только там. Разве нету доли ответственности и на них? Разве они не понимали, зачем нужно заявление председателя Совбеза? Это был бы очень сильный сигнал террориста, умеренной оппозиции, как они называют, вооруженной оппозиции, что имейте в виду, даже если мы поддерживаем вас в борьбе, то есть граница, за которую вы переходить не можете. Да звучит кощунственно, потому что любая поддержка боевиков – это, в общем-то, ну, страшная вещь. Но они даже не считали возможным осудить нападение в отношении дипломатической миссии. Поэтому, да, я верю в искренность, верю, потому что это шок был для всех. Убийство посла, который на мирной выставке, фотовыставке, художественной выставке рассказывает о двусторонних отношениях, убийство в спину, убийство человека, который еще недавно охранял наше загранучреждение и который как бы является, в общем-то, проверенным, да, ну, можно употребить такой термин, человеком с точки зрения местных спецслужб, это был шок для всех. И, конечно, они были искренни в эту секунду. Но подождите, разве не вы молчали тогда? Разве не вы призывали выходить с акциями? Разве не вы спонсировали этих боевиков и эту оппозицию, называя их умеренными? Разве не вы делали все, чтобы сохранять этот очаг этих бандитов в Алеппо? Конечно, это были вы.
Из этой же серии вы на брифинге удивительный факт привели о том, что были найдены склады с боеприпасами, произведенными в Болгарии по еще советским просроченным лицензиям. То есть страна Евросоюза, получается, напрямую поставляет оружие боевикам. Это вот это как вообще укладывается?
Они вот у нас это как раз не укладывается. Это вопрос к тем, кто это делает. Это вопрос к властям Болгарии, с которыми мы вели много лет переговоры о том, чтобы навести порядок в этой сфере, и которые почему-то этого не делают. Это вопрос к Евросоюзу, который так озабочен судьбой гражданского населения, который не может не понимать, что оружие, из которого это мирное население убивается, может быть, в том числе из этих партий. Это вот к ним вопросы. Понимаете, какие... Что, мы свою работу делаем, мы говорим об этих вещах, мы объясняем, мы... ведь это же не просто наш выход к микрофонам. Вы поймите, разница в чем? Что когда у многих наших партнеров есть проблемы, первое, что они делают, они идут к микрофонам, включают их и начинают на камеру говорить. Наша концепция, это наш основополагающий, в принципе, основополагающий подход. Сначала звоним, встречаемся, предоставляем документы, ставим вопросы, делаем предложение о возможности разрешения этой ситуации, поиска компромиссов, поиск точек соприкосновения, а потом... Если все это не находит никакого отклика, тогда начинаем подключать общественное мнение, потому что ситуация, допустим, серьезная. Это диаметрально противоположные подходы. И вот, понимаете, как с этими кибератаками. Это же потрясающе. Все обвиняют Россию в неких кибератаках. При этом...
Без доказательств.
Да нет, ведь, опять же, не все понимают. У нас с американцами существует специальный механизм, который был создан в случае, если есть проблемы вот в киберсфере. То есть есть специалисты, которые друг с другом напрямую должны контактировать. Я уже не говорю о каналах Министерства иностранных дел. Всевозможных, о любых формах общения через посольство, в ходе встреч, переговоров. Каждый раз только российская сторона задавала вопрос: не могли бы вы, пожалуйста, предоставить нам хоть какие-то данные о том, о чем вы говорите? Да-да, конечно. Да-да, конечно, мы это сделаем. И дальше следующая порция: пресса, микрофоны, заседания и так далее, и так далее. Мы прекрасно понимали, что это фактор внутриполитической жизни, что у них выборы, что они используют этот аргумент. Но ведь нужно же понимать, одно дело, ты используешь какие-то аргументы в предвыборной риторике, там, в предвыборных... В делах мы как бы понимаем, что много что можно использовать в качестве аргумента. Но второе дело, ты должен понимать, что это уже разрушение созданных основ. Это подрыв доверия. Это подрыв доверия не только со стороны нашей страны. Это подрыв в принципе основ вот того миропорядка, который есть. Когда страны должны взаимодействовать, сотрудничать. Когда они должны решать сложные вопросы путем переговоров. Хорошо, вы подрываете эту систему. Альтернатива есть? У вас есть заготовки того, как должен мир жить по-новому? Или вы действуете так, как пелось в нашей песне, до основания и затем? Это сложный путь. И я не уверена, что мир может, не знаю, позволить себе вот эту вот модель. до основания, а затем слишком велика ответственность. И мы уже проходили ситуации, когда многие пытались это сделать. Мы знаем, каким кровавым конфликтом, количеству жертв, к какому количеству жертв это приводило. Не надо экспериментов, больше не надо. Мы прошли, слава богу, не наше поколение, но поколение наших дедов прошло через такие эксперименты, что они надолго нам, у нас привили отвращение к такой насильственной перекройке миропорядка. Не хочется больше. Немножко хочется пожить. И немножко хочется пожить так, как, по-моему, надо жить, чтобы пускать ресурсы в науку, культуру, гуманитарную сферу, чтобы вкладываться в оборонку, безусловно, развивая ее, но не для наступления, а для того, чтобы защитить себя от мировых угроз. И чтобы у других не создавалось ощущение вседозвольности. Чтобы сила и сильные были сильными и становились сильными. Не для того, чтобы мучить и издеваться над менее сильными, слабыми, а для того, чтобы помогать и защищать их. Ведь вы понимаете, с того мы приходим к тому, с чего начали. Это банальные истины. Это банально. Это уровень вот ребенка.
Продолжение через несколько минут. Итоги года на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, «Комсомолка» подводит итоги международной политики вместе с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
Сегодня сильный проявляет свою силу и могущество, разрушая жизни и разрушая то, что вокруг он может разрушить, не создавая, не набирая себе очки на созидании, на защите, на, я не знаю, на предложении какой-то помощи, а именно на разрушении и гордиться им. Вспомните заявление Барака Обамы, что российская экономика порвана в клочья. Человек гордится тем, что он разрушил. Фантастик, у тебя под боком, под твоим крылом выросли колоссальные проблемы. Ты говоришь, с одной стороны, что мир стал безопаснее, и тут же появляется ИГИЛ, НУСРА и десятки террористических организаций. Ты говоришь о том, что мир стал безопаснее, потоки мигрантов переливаются из одного континента на другой. И ты гордишься тем, что ты разорвал в клочья экономику страны, которая всю жизнь, вообще во всей мировой истории, всегда была балансом для мировой стабильности и мирового миропорядка. Ты гордишься этим? Ну, вот понимаете, банальные истины, банальный детский разговор, когда мы ребенка учим, мы говорим о том, что если ты сильный, ты не должен обижать слабого. Это банально. На этом построен мир. И вот мы видим, как сегодня эти основы рушатся.
Другой тогда пример. А вот по Турции. Сейчас появилась информация, что мы вместе можем стабилизировать ситуацию как раз в этих приграничных районах.
И вы посмотрите, какой удар испытывают на себе российско-турецкие отношения. Ведь вы посмотрите, это испытание за испытанием. Это испытание. Это вот тот конструктив, который мы столько лет наращивали. Это и взаимная торговля, это и взаимный культурный обмен. У нас очень непростая история. Это в том числе создание соответствующей атмосферы в наших странах для того, чтобы народы сближались, для того, чтобы многое, что было в истории, так сказать, оставалось в истории. Это очень сложная работа. Она делалась годами, она велась годами. И вы представляете, удар за ударом. Это же просто... Ну, это, опять же, это можно было бы прочитать в каком-то, не знаю, историческом романе. Мы это сейчас переживаем все. Потому что действительно от взаимодействия России и Турции, в том числе на треке безопасности, на треке контртерроризма, зависит очень многое. И делается все чтобы развести две страны и сделать страшнейшими врагами друг друга. Страшнейшими. Вы посмотрите, какое, ну не знаю, сильнейшее испытание, через какие сильнейшие испытания проходит сейчас турецкий народ. Это страшное испытание. Это страшное испытание. Я помню, как практически в прямом эфире мы наблюдали попытки государственного переворота. Ведь это же не просто попытка государственного переворота. Еще неизвестно, как жила бы Турция и что бы случилось на следующий день, если бы эти попытки оказались бы, так сказать, успешными, реализованными. Страшно представить, что бы было. То есть сам народ Турции проходит через очень сложные испытания. И, конечно, это все, вот эти все процессы, к сожалению, не находят должного, я бы сказала, даже по-другому. К сожалению, все время находится кто-то, кто подбрасывает, так сказать, дровишек в этот огонь и наблюдает за тем, как это все будет развиваться. Опять же, ну, мы же понимаем, что, учитывая нынешние и средства массовой коммуникации, и транспорт, и вообще нынешние возможности, мы живем практически в одной комнате. Это не один огромный мир, через который лететь нужно через океан, не знаю, днями, сутками и так далее. Мы все в шаговой доступности друг от друга. И нужно понять, что если где-то что-то начинается, то это может распространиться с молниеносной скоростью. Нет, этого тоже никто не понимает. Все считают, что мы живем на расстоянии световых лет друг от друга. Это не так.
Совершенно верно. Это вот, кстати, вопрос от многих, ну не многих, а вот обывателей. Что мы делаем в Сирии? Зачем мы туда влезли? От Новый Афганистан и так далее. Это вот из той же серии, что люди, видимо, не понимают, насколько угроза, она ну, рядышком находится, в соседней комнате.
Новый Афганистан – это была травля. Это нас травили, это была даже не информационная кампания. Это, конечно, мы называем информационную кампанию в качестве вот, классификации того, что происходит. Но по глубине и по задаче это была травля нашего народа. И именно народа травить, подтравливать, все время держать этот нерв, знают, что самое больное. Знают, но в этой же травле они подтверждают, что для... Вообще, конечно, отдельная тема разговора, но это фантастически, какими непрофессиональными наши коллеги действовали методами, как они непрофессионально вели. Ведь развязывая травлю в отношении нас, что у вас сейчас будет второй Афганистан, что они подтверждали, что они подтвердили? Они подтвердили одно, что самое болезненное для нас, для нашего общества, это вопрос войны. Что мы настолько не хотим войны, что то, чем можно нас подцепить, это именно эта тема. Они даже не понимают этого. Вот они настолько действуют непрофессионально, настолько вот эта злоба замутнила и заслонила ясность мысли и анализа, что они даже этого не поняли. Что они доказали всему миру, начиная вот эту информационную кампанию, что для нас самое большое неприятие, которое мы испытываем, это именно к войне. Но прошло и это. И буквально через пару месяцев после того, что ВКС сделали в Сирии, это, конечно, невероятно, что они сделали, как это было профессионально, как это было четко, как это было...
Ювелирная работа, можно назвать?
Я не военная, я не могу говорить, но это было, понимаете, такой высший пилотаж. Это было четкое понятие цели, это было четкое ее исполнение. А для меня, как человека, во-первых, гражданского, а во-вторых, человека, работающего с информацией, для меня было принципиально важно, что это было абсолютно открыто. Я думаю, что, наверное, я не люблю так, знаете, общими какими-то фразами подводить какие-то темы, но позвольте в данном случае сказать, что мне кажется, что в нашей истории, новейшей истории, вот такой степени открытости, которую показала Минобороны, не было никогда в жизни. Это очень сложно. Почему? Ну, представьте, вы делаете операцию, делаете очень сложную, какую-то решаете очень сложную задачу. И параллельно вы позволяете средствам массовой информации, а через них и всему обществу, следить за тем, что вы делаете. Это нереально сложная задача. Она сложная и потому, что и по технике исполнения, и по тому напряжению, которое вы испытываете, потому что оно возрастает. Одно дело, когда вы просто делаете, как бы решаете задачу, а второе дело, когда вы понимаете, что вы ее решаете практически в прямом эфире. Это то, что сделало наше Министерство обороны. Я считаю, что это феноменально для нашей страны. Феноменальная открытость. Я не говорю про другие страны, я говорю сейчас про нас, потому что в данном случае меня очень волнует именно открытость нашего Министерства обороны как обывателя, как гражданина. И то, что они сделали, ну это просто Это просто беспрецедентно. Это очень важно, что наконец-то мы видели абсолютную открытость власти в тех вопросах, которые волнуют все общество. Мы, конечно, все прекрасно понимаем, что никто не будет показывать онлайн-карту, да, в которой по которой будут приниматься решения. Это, само собой, вещи закрытые, секретные и так далее. Но вопрос цели, целеполагания, средств обеспечения, вопрос решения задач, подведения итогов, в конце концов, вопросы жертв. Это было так важно понять, что с тобой разговаривают с каждым. Министерство обороны, оно разговаривает с каждым, но не отчитывается какими-то, да, оно именно говорит с каждым человеком, отвечая на те вопросы, которые есть у нас у всех. Я думаю, что на каждой кухне, в каждой квартире, в каждом доме это обсуждается, и они каждый день отвечают на те вопросы, которые волнуют нас как граждан. Это архиважная задача. Я думаю, что то, как они с ней справились, это просто всем учиться и учиться.
Давайте перейдем к нашим партнерам. Это прежде всего, я имею в виду, давайте начнем с Евросоюза. У них год тоже выдался достаточно таким, ну, неприятным. Куча терактов. Брюссель, Ницца, Берлин. Вообще возникает ощущение, что либо они как бы сами не учатся на своих же ошибках, либо это тоже, ну, некое такое, ну, такое легкомысленное отношение к тем угрозам, с которыми, ну, например, мы боремся в Сирии. Получается, что при этом в следующем году во Франции может прийти к власти пророссийский президент, ну, условно говоря, настроенный Фион, да, если, ну, если так сложится все. Падают у Меркель рейтинги. Вот какую Европу мы можем получить в следующем году?
Вот мне кажется, что касается Европы, главное, и у них было несколько ошибок. Первое – это деление террористов на хороших и плохих. Деление терактов на свои и чужие. Все, нету их. Есть, конечно, территории государств, на которых они совершаются. Есть граждане этих государств. Но методы, формы, идеология, которые руководствуют террористы, они общие для всех. Это наша одна общая угроза. Вот мне кажется, они до сих пор в этом вопросе находятся в глубочайшем заблуждении. Либо делают все, чтобы население заблуждалось до сих пор. Вот с этим делением. Это наше европейское дело, а там где-то, ну, где-то там это уже не наше. Да нет, это все наше. Это все наше общее. И беда наша, и боль наша, и ответ должен быть общий, ответ должен быть не отдельный. Нету сил у сегодня, у одной страны в мире противостоять этому злу. Это только потому, что терроризм стал международным, соответственно, и реакция на него должна быть тоже международной. Вот тоже банальность. Но ведь очевидная вещь. Но ведь она тоже не распространена. Ведь были попытки, вспомните попытки Оланда собрать некую коалицию после теракта. Вы вспомните, он же объездил всех. И что? То есть, когда стало совсем не в моготу, сел в самолет, полетел. Но остальные ему сказали нет. Мы говорили тогда, давайте, это уникальный шанс, все. Но возобладала там, гордыня, возобладали какие-то иные представления, которые доминировали на тот момент. Удивительно тоже, но тоже как бы это все рядом с нами.
Но это ж не может бесконечно. Качели же качнутся в другую сторону. Но...
Вот еще вы сказали относительно... Вот это была первая, мне кажется, такая ошибка, которую они совершают. Вторая ошибка – это отказ тех политиков и политических сил, которые стояли вот у власти, находились у власти в Европе, от собственной политики, внешней политики, политики в международных отношениях, основанной на собственных национальных интересах. В пользу чего? А вообще непонятно, в пользу чего. Вот ради чего все это? Ради чего отказываться от того, что выгодно Франции, выгодно Германии, выгодно другим странам? Вот ради чего это все было сделано? Было, ну, невыгодно Европе, была дестабилизация ситуации на Украине. Невыгодно. Это позор. Вот я, знаете, с папой, со своим разговариваю, конечно, на тему Украины, и он мне сказал какую-то вот такую фразу очень, которая мне как-то запала очень. Он говорит, ты понимаешь, ведь это позор, что в 21 веке на европейском континенте, в стране, которую опекал Европейский Союз многие годы, идет гражданская война методами, просто самыми худшими, от которых отказались цивилизованные страны и народы еще в 20 веке. А именно методы, основанные на национализме, ксенофобии, ненависти друг к другу.
Продолжение через несколько минут. Итоги года на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, «Комсомолка» подводит итоги международной политики вместе с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
И вдруг в этой стране начинается гражданское противостояние. Не просто митинги, не просто протесты. Партизанская война. Ведет партизанская война. Вот вы сейчас сказали о Сирии, о том, что находятся там склады оружия. Я вам могу рассказать еще про захоронения и так далее. Вот то же самое находится и находят массовые захоронения со следами пыток на Украине сейчас. 21 век. Страна в Европейский Союз вот одной ногой практически вступала. Она заявляла о том, что евроинтеграция, она уже практически свершилась. И у них только начался некий такой спровоцированный извне конфликт, как все это моментально перешло в страшнейшую, кровавейшую бойню. Люди воюют, потому что они не могут друг друга услышать. Они не отвоевывают друг другу ничего, кроме как уважения друг к другу. Вы представляете? То есть просто чтобы говорить на том языке, на котором они говорили всю жизнь. Просто чтобы праздновать праздники те, которые они праздновали всю жизнь. Просто чтобы их уважали, уважали их национальную культурную самобытность. Их довели до такого состояния, взяли оружие и начали сражаться. Только, так сказать, спровоцированная вот эта извне история с одним Майданом, с другим Майданом, с практически гонениями там на
так
ту власть.
Так еще переваливают, что это Россия дергает.
С гонениями на эту власть. Как только вот это все приобрело эти, так сказать, вот такие формы практически распада государства, и как только эта оппозиция пришла к власти, она не нашла ничего лучше, как соединять и обменять страну танками, и отправила туда танки. Ну, это уже второй вопрос, что они все это спихивают на нас, что танки, как они говорят, наши, опять-таки, никто не видел уже, сколько, практически уже скоро 3 года будет, никто танков не видел, но все их пересчитали, показали, и как нам все говорят, ну все же об этом знают. Ну тут фантасмагория, но это тоже есть, опять же. Поэтому вторая ошибка, которую Европейский Союз совершает, это, конечно, отказ от собственных интересов в пользу непонятно чего. Вот невыгоден был конфликт на Украине, но они поддержали, они сделали все, чтобы он разгорелся и перешел в активную горячую фазу. И они сделали все для того, чтобы даже после этого не занять какую-то объективную позицию. Они начали это все раздувать, они начали поддерживать эти националистические, экстремистские настроения. Они придумали санкции, все ударило по ним обратно. Все вернулось в Европейский Союз. Но они это сделали. Вот, пожалуйста, второй момент. Вовлеченность там в региональные ближневосточные дела. Ну, казалось бы, любой анализ, хорошо, нет своих специалистов, просто Лаврова послушайте, он все же разложил несколько лет назад, сказал все как будет, сказал, что вы создаете почву для терроризма, вы создаете почву для беженцев, даже не почву, а вы их выталкиваете к себе, они ничего не слушали. Вот та политика, которую они проводили, основанная на отказе от понимания собственных интересов, привела к тому, что терроризм по всей Европе, беженцы, так называемые мигранты, миллионами исчисляются. Мало того, вот этот отказ от собственных интересов, от того, чтобы их просчитывать и анализировать, привел к тому, что то, что было создано Европой, непосредственно в европейской колыбели зародилось, а именно права человека и свободы, все это поставилось под сомнение в одну секунду, как только они столкнулись с этой проблемой лицом к лицу. Вот как только миллионы беженцев пришли к ним непосредственно в их дома, тут же как-то правочеловеческая проблематика перестала быть такой актуальной. То есть, понимаете, когда в международных организациях поговорить о правах человека, это не первое. Покритиковать любые другие страны, это тоже, это все. Но как только применить на практике правочеловеческие нормы, которые вы же сами придумали, вот к тем самым женщинам, детям, людям, которые пришли к вам домой, которым нужно рожать, нужно есть, нужно пить, нужно что-то делать. Оказалось, что это все блеф, что это все ерунда, которая только используется в качестве пропаганды в отношении других стран. Вы к себе это не можете применить, а это ведь основы вашего и мироощущения, и во многом построения государства и общества. Вот я думаю, что это очень важные такие ошибки. Как они будут жить, я думаю, они разберутся сами, должны разобраться. Потому что столько было сделано неправильного, и к таким ужасным катастрофическим последствиям все это привело. Ну, вот вчера я глазам своим не верю. Министр обороны Израиля, который был многие годы министром иностранных дел этого государства, в адрес Франции сказал такую вещь. Он сказал: «Евреи, которые живут во Франции, я призываю вас покинуть эту страну. Вам здесь жить плохо, некомфортно и будет еще хуже». Это же просто...
Заявил так заявил, да.
Это заявил так заявил. Но ведь эти же все процессы, они... Понимаете, да, вот такие заявления, они очень, ну, как сказать, они сделаны в лоб, они всех как-то ставят в состояние такой растерянности, и в том числе, я имею в виду, европейских коллег. И, наверное, нужно было просто об этом говорить не вот так, как было сказано, а говорить тогда, когда возникали эти проблемы. Когда начинался радикализм и национализм на Украине, надо было, наверное, тогда об этом говорить. И тоже показывать на примере Украины, что есть проблемы. И что если эти проблемы касались русскоязычного населения, то не закрывать глаза и не говорить, что ну, это люди не нашей национальности. А в том числе говорить, что вы знаете, нас это волнует. Потому что сейчас в отношении русских вот такое отношение. А завтра так будут относиться к евреям. Давайте все-таки мы как-то будем решать вопрос национальной политики на Украине. То же самое и в Европе. Если есть проблемы, о них надо говорить не раз, собираемся, уезжаем. А о них надо говорить постепенно, о них надо говорить на международных площадках, о них надо или поддерживать, когда мы об этом говорили. А получается, мы говорили во многом в одиночестве, и на нас смотрели и говорили: да вы что, никаких нет миграционных проблем, никаких нет проблем с национальной там, терпимостью или нетерпимостью. И когда мы говорили: ребят, вы знаете, а вот это вот Шарли Эбдо, это неправильно. Это, конечно, не должно привлечь и повлечь нарушение свободы слова. Это не должно быть ограничения в работе журналистов. Но ведь нужно понимать, где начинается провокация и заканчивается свобода слова, а где права журналистов. И вот эти все вещи нужно каким-то образом выстраивать. Ведь мы же об этом говорили, над нами смеялись. И каждый раз говорю: подумаешь, карикатуры. Как это подумаешь, карикатуры? Сначала подумаешь, карикатуры, а потом собираемся, уезжайте. Это так не бывает. Понимаете?
А потом приходят с автоматами и всех...
А потом приходят с автоматами. Понимаете? То есть это преступно не видеть звенья одной цепи. Это преступно. Вот в современном мире это так нельзя. Нужно понимать и давать этому оценку. Понимаете? И если есть что-то, что провоцирует людей явно на какие-то вещи, то нужно соответствующим образом и говорить, и общественное обсуждение выстраивать в этом русле. Да. Свобода слова – это священно. Мы прошли через разные стадии и, так сказать, в нашей стране. И я считаю, что если говорить о важнейших завоеваниях, то свобода слова, свобода самовыражения – это важнейшие вещи, которые мы привнесли или возродили в нашем обществе. Это очень важно. Но еще раз говорю, при вот незыблемости этих подходов нужно понимать, где свобода слова, а где явная провокация, неуважение или намеренное провокационное неуважение, которое будет, за которым последуют соответствующие шаги. Это разные вещи.
Если вернемся к этой одной прекрасной стране, в штабе Трампа уже заявили, что, возможно, он отменит 70% указов Обамы. А вот это как это вообще? Это что значит? Сейчас Обама, как помните, называли Госдуму бешеный принтер, просто строчит сейчас друг за другом какие-то распоряжения, чтобы подгадить?
Это большой вопрос к ним. Я думаю, что их ждут очень простые времена, именно исходя из того, что уходящая команда пытается что-то такое наверстать, что они не успели или не смогли, в совершеннейшем каком-то, не знаю, в какой-то оголтелости. При этом приходящая команда имеет совершенно диаметрально противоположные взгляды на какие-то вещи. Такое ощущение, что старая команда просто пытается отработать по-быстрому все обязательства, которые она на себя взяла, какое-то время назад, чтобы обязательно успеть, вот, вот просили там что-то там такое пролоббировать, да-да-да-да, давайте, давайте, что-то несите сюда все, сколько у нас осталось времени, месяц, да, вот давайте вот, да. Быстрее, скорее бегом. Для чего это все? Это, конечно, это страшное дело. Вот принимаются какие-то там поставки по ЗРК в Сирию оппозиции. Вы подумайте только, на секунду, кровавое, окровавленное сирийское тело, да, это сотни, это десятки тысяч человеческих жизней, гражданское население. И вы сейчас принимаете закон о том, чтобы туда поставлять оппозиция ПЗРК, вы вообще о чем думаете? Вам совсем людей не жалко? Вы что хотите-то? И те, кто воюют в Сирии, закапывают живыми людьми, издеваются ним, пытают их, используют химическое оружие. Это не террористы. Это такие хорошие, умеренные ребята, которым можно вполне поставить ПЗРК. Это же безумие. Это же явное зло. Ну, явно.
С вами были официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и редактор отдела международной политики Валерий Рукобратский. Мы подводили итоги года, который был непростой по части международной политики. Произошло огромное количество событий, в том числе и неожиданных, неприятных, но есть и позитивные какие-то тенденции, о которых рассказал нам официальный представитель МИД РФ.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».